Капитан бумажной флотилии. Автор программы Дарья Данилова.
Вот это вот выражение «выросли на ваших книгах». Милиционер, который стрелял в этих людей, не читал моих книг. Я уверен 100%.
А вы бы смогли написать такую книгу, которая перевоспитала бы взрослых?
А я писал, и не одну.
Могу?
Нет. У меня, например, есть роман «Кораблики», отнюдь не детский роман, где государственная система пытается по-своему решить проблему безнадзорных детей. Погрузить всех на старые пароходы, вывести в залив и взорвать.
Какой-то жестокий вариант.
Это фантастический вариант. Это, так сказать, несколько утрированный подход. Ну, а вообще, что значит жестокий вариант? А у нас отношение к детям не жестокое? Сейчас вообще на детей смотрят косо. А если находится человек, который пытается им как-то помочь, несанкционированно, на него начинают смотреть еще вдвойне косо. Если кто-то погладит по вихрам мальчонку, на него уже начинают смотреть, как на извращенца. Любить детей становится опасно.
В Тюмень меня занесло по работе, но целью номер один, конечно, был он. Все говорили, зря надеешься, он интервью не дает. Но я все-таки решила попробовать. После двух отказов со ссылкой на плохое самочувствие, Владислав Петрович разрешил приехать. На 10 минут. А мне больше и не надо.
Я вам, знаете что, я вам молока привезла, чтобы вы не болели.
Чего привезли?
Молока. От горла. И меда. Это очень полезно, правда.
Спасибо.
На здоровье. Вот
спасибо,
не болейте.
Спасибо. Ладно.
Только вы его холодным, главное, не пейте. И горячим не пейте.
Крапивин пишет о детях. Герой практически всех его книг – 12-летний мальчишка, которому жизнь бросает вызов. Со всеми вытекающими отсюда обозленными сверстниками, заштампованными учителями и непонимающими родителями. Но обязательно с самыми верными друзьями.
Сколько помню себя и своих ребят, с которыми я работал, проблема отношений всегда была для них чем-то очень важным. А сейчас все больше читателей, которые вопят везде и всюду, в том числе в интернете. Ах, Крапивин идеализирует, действительно, такие детей не бывает. Ребята так дружить не умеют, его дружба слишком идеальная. Но я не знаю, чем она идеальная. Я 30 лет руководил ребячим отрядом, там это были нормальные отношения. Ребятишки, которые сейчас уже 5-10, продолжают дружить между собой по-прежнему крепко, как в детстве. Там и семейная пара уже есть.
«Каравелла» готовится к 50-летию. Крапивин был моим ровесником, когда он впервые поднял парус над детским отрядом. Во многом альтернативным пионерскому. Вместо сбора макулатуры и металлолома ребята строили яхты и учились фехтовать. И потихоньку становились героями его книг.
Я не знаю, как довести до сознания властей, что это совершенно необходимо, что это не придурь старого писателя, который много лет работал с детьми, а подарите деткам журнал, чтобы он был у всех, чтобы все прочее. Что это необходимо для развития общества, для воспитания нового поколения. Когда я это говорю, мне все говорят, вы же понимаете, что нет денег. Елки-палки, строите в Питере бандуру высотой почти в полверсты, деньги есть у общества. Абсолютно не нужно бессмысленное сооружение. Отдайте эти деньги на детские журналы. Мир вас запомнит на века. Разве отдадут?
За 50 лет работы он написал 20 романов и 100 повестей. Все это умещается в 30-томные собрания сочинений. В общем, кое-какие основания считать себя писателем-профессионалом у него есть.
Многие люди, когда им задаешь вопрос, вот хотите вы, чтобы ваш ребенок продолжил вашу профессию? Они обычно говорят, нет, не хочу. У вас есть такое предубеждение?
У меня есть младший сын Алексей. Он член Союза российских писателей. Mm. Он автор нескольких книг. Но он все-таки предпочитает профессию музыканта. У него есть музыкальная группа. Он пишет музыку, он ездит с выступлениями. Это ему нравится больше.
А что за группа?
Я забыл название, они это обычно меняют.
А вы его поддерживаете вот в этом творческом направлении?
Как я могу его поддерживать? Морально?
В
литературном поддерживаю, конечно, обсуждаю мои книжки. Он и обсуждает. Он пишет, кстати, совершенно не так и не о том.
А о чем он пишет?
Ну, у него социальная фантастика достаточно жесткая.
Угу.
Взрослая совершенно фантастика. Кое-что и передается по наследству, но я совсем не хочу, чтобы дети и внуки обязательно наследовали мою профессию. Я хочу, чтобы им жилось хорошо, чтобы они были счастливы в жизни, чтобы они ощущались в мире какую-то прочность. И опять ту же самую гармонию.
А для вас сейчас что главное в жизни?
Стабильность. чтобы меня не доставали, дали спокойно полежать и поспать.
Я скоро закончу.
А? Я не об этом вообще. Ну, вы закончите. Сейчас же раздастся звонок. Потом у меня лежит стопа разных рукописей и книг присланных. Из Прибалтики, из Питера, из Москвы. А у меня сил хватает только на то, чтобы читать работы своих студентов в университете, в семинаре. Мне просто не хватает на все. Люди не понимают, что состояние человека, которому 8-й десяток, уже не то, как 40. Тем более, что хочется писать еще что-то самому, а к тому же еще глаза болят все время от компьютера.
Книжки Владислава Крапивина впервые попали мне в руки в 11 классе. До этого я о нем вообще ничего не слышала. А тут раз и с головой провалилась. Надо программу для поступления читать, а у меня якорное поле недочитанное лежит. И еще два синих крапивинских тома на очереди. И так 3 года. Затягивало страшно. Но, кажется, без этих книжек я бы сейчас совсем другой была. Во многом он мне детство продлил.
Детская литература как института, как организации, как признака культурной жизни на стране ведь нет. Есть отдельные авторы, наверное, их больше, чем я знаю. Но это еще не детская литература. Детская литература – это организация, это система. Такая система существовала в Советском Союзе, которую можно клеймить как угодно, но надо отдать должное, что власти всегда думали и заботились о детях. А детская литература, чем она была? Это не просто разные авторы, это было сообщество авторов. Была какая-то общая жизнь. И главным стерженем, который как магнит притягивал к себе, это были детские журналы. Автор, который написал какую-то интересную вещь для детей, он становился известен всей стране сразу. Сейчас он может писать гениальные вещи, но будучи напечатан тиражом 5000 экземпляров, кому он станет известен?
Вот вы говорите, что в Советском Союзе все зависело от желание властей помогать детской литературе, а сейчас такого нет. Как вы думаете, почему?
Сменились приоритеты.
Какие сейчас приоритеты?
А потому что все чиновники, они думают о детях, конечно, но они думают только о собственных детях. Как устроить престижный лицей, как завести хороших воспитателей и гувернеров, как их устроить в будущем. Думать о детях вообще они не в состоянии, или в силу ограниченности своего ума, или в силу собственного эгоизма, скорее всего, и то, и другое. Вот. Им абсолютно нет до детей, как до части нашего общества, до какого-то социального явления.
А что же делать?
Ну, я вам скажу, что делать. Взять где-то несколько миллионов людей, которые занялись бы этими проблемами. Вы скажете, а где их взять?
А где их взять?
А я не знаю. Или, по крайней мере, кликнуть клич и не мешать этим людям. Дать им посты в чиновничьей структуре, дать им полномочия, дать им возможность распоряжаться воспитанием детей, устанавливать свои порядки в детской литературе, в кинематографе, в телевидении. Что еще делать? Закрыть телевидение.
А вообще все телевидение?
За исключением информационных программ.
Угу.
Вот. И показа, скажем, художественных фильмов. Все.
Это не было бы слишком большим ограничением свободы?
Кто-то из умных людей, кажется, Карл Маркс, сказал фразу, что свобода – это осознанная необходимость. Ведь понимаете, что сейчас у нас ситуация в стране напоминает по своей напряженности военную. Каждый день стреляют на улице, каждый день убивают людей. Человек становится мишенью. Милиция, на которую раньше, значит, все уповали, «моя милиция меня бережет», теперь такая, что ее стараешься обходить сторонкой.
Я его таким и представляла. В свои за 70 Крапивин вальяжный, категоричный бунтарь. Он ругает власть и общество, но продолжает любить детей. У него ироничная улыбка и абсолютно мальчишеские глаза. Хотя вообще-то он жесткий и прямолинейный. Даже вопрос иногда задавать страшно. Может и отбрить.
Знаете, есть ряд вопросов, которые меня то раздражают, то смешают. А какую вы свою книгу считаете самой лучшей? А считаете ли вы себя знаменитым писателем? Как вы относитесь к тому, что вы известный человек, что люди встречаются с вами, здороваются? Да никак отношусь, никак и не считаю. Отметьте еще один факт. Мы видим жизнь как-то с каких-то финансово-экономических и прочих позиций. Кризис, акции, курс доллара, грабеж инкассаторов, взятки, генерал, укравший миллионы, прапорщик, укравший там тысячу или там шмотки со склада, покупка земельных участков, те, где должны быть детские площадки, но строят небоскребы. Но ведь с другой-то стороны, кто-то разрабатывает новые технологии, те же нанотехнологии, кто-то по-прежнему строит спутники и запускает их, кто-то ведет работу в лабораториях, кто-то разрабатывает вакцины против современных болезней. И эти-то люди, они думают, если и думают о прибыли, то далеко не в первую очередь. Они думают о науке, о прогрессе, об открытиях, о пользе для всех людей. Я полагаю, что эти люди читали мои книги. Я с такими людьми встречаюсь и знаком с ними. И рад, что они есть на свете. Они не воруют, не стреляют, не хвастаются, не скупают футбольные клубы, не заводят себе 200-метровые яхты.
А что плохого в 200-метровых яхтах?
Как, по-вашему, сколько стоит 200-метровая яхта? С ракетными площадками, вертолетами, колоссальной командой и все прочее. Сколько стоит ее содержание? Где человек взял деньги, чтобы такую яхту завести? А ведь не только эту яхту. Можно честным путем заработать такие колоссальные деньги? Ну, логически, объясните, как можно заработать много миллиардов?
Ну, ведь многие люди долго работают, поднимаются по карьерной лестнице. Вот вы ведь тоже всю жизнь писали у вас.
Ну, так и что? Я, по-вашему, заработал миллионы. Слава богу, мне 2 года назад губернатор Тюмени, Тюменский университет, сделали вот эту квартиру, подарили ее мне. До конца дней буду благодарен, я вернулся на родину. А до этого что? У меня было много денег, что ли? За книжку мне платили примерно $1000. А книжку написать это ведь не за месяц. Извините.
Да ничего.
Московский ретагент, Костя Гришин.
Да. Я звоню по вашей прессе последней вещи.
Да, бабочка.
Да.
Да слушаю вас.
Значит, издательство «Слово» готово за нее заплатить.
Скажите, что я согласен. Ну хорошо, это приятная вещь.
Самым добрым и улыбчивым он бывает, когда домой приходит жена, Ирина Васильевна. Чудесное превращение случается по повороту ключа. Воинственный Крапивин сразу становится ласковым и чуть смущенным. Зато иронии у него хоть отбавляй и на меня, и на жену.
Ира, это ты?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Дарья.
Это Даша, она корреспондент.
А у меня носки чёрные.
Ой, господи, а у что я будете?
Ну как? Взяла хотя бы мои подставила.
Да нет, у меня теплые носки, все хорошо.
Ну ладно, давайте. А я сейчас, Слава, пойду за светлую считать там и пойду платить. Потому что пока еще я
не пойду. Ну ладно. Ключи у тебя есть? Ира, у меня полудохлое состояние, температура. Вот. И в связи с этим я очень боюсь, что сейчас приедут режиссеры и потащат меня на озвучивание.
На озвучание или озвучивание?
Ну, не знаю, я человек старого воспитания. Раньше, во времена моей молодости и зрелого возраста, говорили озвучивание.
Напишите, пожалуйста, Даша, все время кокетничай.
Да? С кем?
Он сам со временем кокетничает. Он постоянно говорит, года моей молодости. И вот, вы знаете, мы почти с ним ровесники. Я на 3 года его моложе. Но я никогда так не говорю, что вот в моей молодости, вы знаете.
А вы давно женаты?
Ой, страшно говорить. Его привычки, мои привычки. А почему ты мои не перенял? 45 лет.
Ого. Так у вас скоро золотая свадьба.
Представляешь, сколько лет я терплю это дело?
Ты с радостью это делаешь.
Подержали 45.
Ну, а сколько, по-твоему, если в 64-м году?
Это верно, ну,
считать надо уметь. Для этого надо пройти начальную школу. А он, спросите, как учился в начальной школе? Плохо. Выгоняли его.
Я устроил тебе работать в ту школу, которую закончил сам.
Он меня устроил. По гроб благодарна, конечно. У нас сейчас такие замашки в школе. Раньше такого не было. Отчетность, какие-то все время проектная деятельность, вот это все шуршим.
А что вы ведете?
Я начальные классы веду, и тем не менее, вот это все, в общем, как крысы шушеры, а я так девушка.
Так у вас, получается, работа с детьми, это семейная?
Так он говорит,
у вас работа с детьми?
Мама с детьми работала, папа с детьми работал, старшая сестра с детьми работала.
Все с детьми связано, это здорово.
Когда вы читали мои книжки, типа «Мальчик со шпагой», тогда кричали, учителя кричали, почему вы так ненавидите учителей? Как вы их описываете? Как я их ненавижу? У меня вся семья учительская.
Понятно, да? Сестра спорила, со мной спорит. Ну, а маленький мальчишка, все время в доме должен быть оппонент.
Гражданин. А вы оппонент?
Он все время спорит со мной по воспитанию. Ладно, Гаслава, не напрягайся.
Ой.
А у вас так красиво, вы сами все обустраивали?
Да, вот эта вот квартира была новая, пустая. Приехали мои ребята из каравеллы, ветераны, с инструментами, и дети старшие. Старший сын.
Они полки сами делали?
Да? Они сколотили эти полки.
У вас тут очень много старых книг, вот я смотрю.
Ой, очень много осталось там, ребят. Это вот рисунки художницы Евгении Ивановны Стерлиговой. Карты настоящие, морские, многие старинные.
А вот у вас так много карт висит, а куда бы вам хотелось попасть? И вот глобус стоит.
Мне вот, обвинитесь, если вам не трудно.
Да, да.
Вот видите, в золотой рамочке висит небольшая карта, да, остров. Да. Похожий на ключ. Это остров Гваделупа из гряды Малых Антильских островов. Я об этом острове написал вот много в своей серии «Стальной волосок» в трилогии. «Брик Артемида», «Гваделорка» и вот «Бабочка на штанге».
Это новая трилогия, да?
Да. А карта очень старая, середина 19 века, 1842 года, по-моему. Вот. И вот, опираясь на эту карту, я начал раскручивать сюжет, историческую часть сюжета. Она мне долго лежала, ни для чего, так сказать, не приспособлена, пока однажды вдруг не случилось в голове какая-то заморочка, не заморочка, но такой заскок, и стал об этом писать. И на память об этой книжке удостоил ее золоченой рамки.
А туда бы хотелось попасть?
Вот я и начал говорить, вот я бы с удовольствием туда съездил. Был недалеко, был на Кубе в свое время. Природа примерно та же самая, все прочее, поэтому когда описывал, я как-то на свои впечатления опирался.
Владислав Петрович, а есть книга, в которой вам бы хотелось поселиться?
Я живу внутри моей книги всю жизнь. Все, что меня окружает, это моя книга. Я приехал в этот город, потому что город Тюмень – это часть моей книги. Мне Тюмень упоминается в той или иной степени более чем в 70 произведениях. Это подсчитали, не я, это подсчитали мои, так сказать, друзья. И когда я хожу по улицам, я живу в своей книге, я люблю этот город. Да, какие-нибудь другие там пространства, скажем, Великий Кристалл галактических масштабов, ну не знаю. Наверное, нет. Ну, большое же. Понимаю, что это нереально. Было бы мне лет 12, может быть, хотел бы.
Ну, вы же говорите, что вам 12 лет внутри.
Это совершенно верно. Но это, так сказать, одна сторона моей сущности, а с другой стороны, реальность я тоже воспринимаю.
У нас внучка тоже зовут Даша. Угостите шоколадкой.
Ой, спасибо большое.
Горький шоколад.
Ой, да вот это, берите.
Да нет, я такой. Берите, что-то долго придется съесть.
Ира, ты забыла, как ты угощал одну юношу, и этот шоколад расставил у нее в ладони? И он вынужден был, поэтому ты дай мне сейчас упаковку.
Нет, это я уберу, чтобы не съели. Вот это, берите еще вот это.
Давай, я точно расставлю.
Ну, кроме шоколада, не расставлю.
Человек, может быть, даже терпеть не может шоколад, а ты...
Очень люблю шоколад.
Вот, что, горький шоколад все любят.
Уже когда мы прощались, мне в голову пришла одна мысль. Крапивин – один из немногих действительно счастливых пенсионеров в этой стране. Несмотря на болезни и небольшую пенсию, у него есть любимое дело и планы на будущее. А больше-то ничего и не нужно.
Владислав Петрович, а вы сами о чем думаете? Вот что для вас сейчас главное в жизни?
Я думаю дотянуть семестр в этом году со студентами, досняться в фильме, плюнуть на все, лечь на диван, если у меня хватит сил, времени и желания написать книжку о литературном труде. Я не уверен, что у меня это получится.
Это будет теоретическая книга?
Мне очень хотелось бы поделиться каким-то своим опытом, своим пониманием мира, мира героев, мира читателей, порассуждать о темах. Вот мы говорили о ребячей дружбе. Хотя бы взять и проанализировать эту тему, которая одна из весьма важных во всей мировой литературе, начиная от давних лет и кончая нашими днями. рассуждать о теме отношений взрослых к детям. Об этом тоже очень много добрых книг написано. Рассказать, может быть, как работаешь над книгой. Есть же вот книга Стивена Кинга, по-моему, не помню точно название, но о том, как писать книги. Мне кажется, это вообще одна из лучших его книг. Я далеко не все романы его читал, не все люблю, но эта книга мне очень нравится. Вот мне хочется как-то внести свою лепту в этот жанр и писать не спеша, с удовольствием, чтобы никто не лез, никто не приставал, чтобы приходили друзья, а я сижу потихоньку, работаю, глядишь, и напечатаю когда-нибудь.
Слава, кто принес мед?
Это я принесла.
Ой, что же вы так?
Да чего у вас, Слава Петрович, горло не болело?
А, у него и так мед есть.
Они есть. Возьмите себе.
Больше меда, не меньше.
Больше лучше, чем меньше. Ну ладно.